è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и перед тем, как перейти к теме выпуска, важное объявление. Чтобы оставаться на связи с нами, с «Медузой» и этим подкастом в частности, пожалуйста, пройдите по ссылке в описании к этому подкасту и подпишитесь на экстренную email-рассылку нашего издания. Многие уже наверняка прочли на «Медузе», но не грех и повторить, о чем речь. Интернет в России сейчас замедляет, независимые издания атакуют, наша чуть ли не главная мишень. Так что в ближайшие дни и после так называемых выборов президент Российской Федерации, ситуация может ухудшиться радикально. И вот какое предложение у нас есть. СОС-рассылка. Она будет приходить не с домена «Медузы», вы узнаете с какого, когда подпишетесь на эту рассылку, потому что в экстремальных условиях безопасность важнее всего, и не хочется, чтобы даже в теме письма где-то было написано «Медуза». Во-вторых, СОС-рассылка, если нам все-таки придется ее запустить, будет приходить в формате дайджеста новостей, только самое важное, самое срочное, полезное и объективное. В-третьих, мы уверены, что даже при жестких ограничениях интернета электронная почта будет продолжать работать, а власти не смогут ее эффективно фильтровать. В-четвертых, мы настоятельно рекомендуем вам завести ящик на иностранном сервере, например, на Gmail или на yahoo.com. В любом случае, пожалуйста, не пользуйтесь российскими почтовыми сервисами вроде Яндекса или mail.ru. Есть все основания полагать, что они будут фильтровать письма. Ну и, наконец, последнее. В-пятых, мы не будем запускать СОС-рассылку без острой необходимости. Иными словами, если власти во время выборов начнут отключать или замедлять интернет, ждите наших писем. Если все будет спокойно, просто читайте «Медузу» так, как вы привыкли. Ну и кроме того, нужно обновить приложение, если оно у вас еще не стоит. Установите обязательно мобильное приложение «Медузы». Оно тоже имеет механизмы обхода блокировок, хотя сейчас все труднее ему избегать блокировок, которые власти вводят. Во-вторых, не брезгуйте соцсетями, даже если вы небольшой поклонник Инстаграма, открывается VPN в Российской Федерации, или Телеграма. Подпишитесь там на «Медузу», в случае с Телеграмом это канал «Медуза Лайф», ну и YouTube, включая канал подкаста «Медузы», а также подкаст-платформы. Вдруг до них не в первую очередь дойдут руки у блокирующих, и тогда мы с вами, ну вот в частности через этот подкаст, сможем продолжать общение, коммуникацию. Не тяните, пожалуйста, со всем этим потом будет поздно, а независимая информация буквально может спасти вам жизнь. Вы ведь помните, как все было с мобилизацией, знаете, что говорят про обстрелы в Российской Федерации, как реагируют на поражение больших военных целей в России, делают вид, что ничего не происходит, да? Где гарантия, что вы вовремя узнаете о какой-нибудь крупной аварии, например? Независимая информация – жизненно важная вещь, поэтому мы горячо и крайне настойчиво советуем вам попытаться не лишиться одного из ее источников, то есть «Медузы». Такие теперь приходится давать советы, к такому готовятся, ссылки в описании, говорю это еще раз. Ну и давайте переходить к теме выпуска. Тема сегодняшнего выпуска «Что случилось?» — наследники. Наследники людей, которые сейчас правят Российской Федерацией. Речь и о кровных, то есть о детях, буквально детях представителей высшего руководства, и о новой генерации руководителей в силу возраста новых. За кем из них стоит будущее, за кем из них стоит следить? Есть ли у них шанс на то, чтобы получить власть после Владимира Путина и его ближайшего окружения? Что они собой представляют, эти новые представители элиты? Здесь Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований, приглашенный исследователь Фонда науки и политики в Берлине. Здравствуйте, дорогой Николай.
Добрый день.
Вот почему вдруг взбрело в голову об этом поговорить. Чувствую, что нужно оправдаться, что ли. Меня вдохновило, признаюсь, довольно таблоидное сообщение, которое было на днях о том, как во время матча в хоккейной медиалиге, это любительское соревнование, Роман Ротенберг, сын одного из ближайших товарищей Владимира Путина, Бориса Ротенберга, не сумел справиться с эмоциями. Есть кадры, где он кидает клюшку, чуть не попадает по зрительницам, и перепалка происходит на льду из-за его грубого поведения. Я, собственно, могу процитировать из, опять же, повторюсь, таблоидного канала «База», что произошло. Заголовок только чего стоит, это цитата. «Ты что делаешь, сука, баран? Блин?» Ну, тут вместо «блин» другое слово, но пусть будет «блин». Масленица же. И дальше тоже заменю, пожалуй, это русское слово на менее грубое. Вдруг кто-то слушает нас через колонку и дети рядом. «Нахрен ты это делаешь?» Ну, в общем, такая реплика, которая была Ротенбергу адресована. И, как пишет «База», самый смелый вопрос дня главному тренеру СКА, зампреду правления КХЛ и сыну известного предпринимателя Бориса Ротенберга, Роману Ротенбергу, задал один из игроков команды «Титан» хоккейной медиалиги. Сегодня Роман Ротенберг решил сыграть матч за одну из команд хоккейной медиалиги. Правда, день у главного тренера СКА явно не задался. Его команда проиграла со счетом 7-1, а сам Ротенберг отметился лишь грубостью к соперникам и тем, что едва не зашиб клюшкой сидящих рядом с ним девушек. В итоге, после очередного грубого нарушения правил, Ротенбергу был задан риторический вопрос. Что именно ответил Ротенберг, неизвестно. Конец этой красочной цитаты, во всех смыслах красочной, хотя краска тут часто коричневатая такая, да, ниже пояса какие-то колористические тона. Но, тем не менее, не скрою, что интересно мне смотреть на наследников, в том числе таких, на их поведение, на наследников по крови и по возрасту, на тех, кто нынешних руководителей самым естественным образом мог бы сменить, потому что, кажется, все-таки есть у них шанс занять места своих родителей. Уже во вторую очередь, наверное, можно додумывать и говорить, что, конечно, волнует судьба Родины, вызов для нынешней автократии — это то, как она сможет передать себя, как путинизм сможет, если не воспроизвестись, то хотя бы плавно закончиться, и в этом смысле, очевидно, можно говорить о том, что началась своя гонка на лафетах, что представители нынешнего правящего класса начали понемножку выходить из строя, не так давно похоронили председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, ну и уже в третью очередь, наверное, можно вспоминать про то, что после выборов должен смениться премьер, наверное, правительство как-то обновится, логично было бы, если бы была перетасовка, ну или там совсем в крайнем случае вспомнить заявление самого Путина, который обещал, что вот в России будет сформирована новая элита из ветеранов СВО, да, из ветеранов войны с Украиной, хотя этот тезис самый анекдотический. Кажется, оправдался. Николай, как стоит разделить новое поколение, которое понемногу вводится в дела отцов? По какому принципу вы бы разделили их?
Я бы разделил их прежде всего по тому принципу, который вы отчасти упомянули. Я бы отделил детей и прочих родственников, судьба которых, мне кажется, более или менее понятной. Они в деле только пока их отцы в деле, и они уйдут, когда это прекратится, я надеюсь, достаточно скоро. То есть есть 1-2 человека среди них, о которых можно говорить, что люди делают какую-то самостоятельную карьеру, что они управленцы и так далее. Остальные, в общем, это такие диполи, да, то есть они, с одной стороны, помогают отцам капитализировать свое положение и, работая, скажем, в банках и частных компаниях, получать огромные деньги в семейный котел. С другой стороны, они заложники, да, мы часто видим, когда уходит кто-то из сподвижников Путина в тираж на пенсию, его сын обычно может занимать достаточно высокую должность, тем самым гарантируя Путину, что былой сподвижник будет вести себя правильно. С одной стороны, а с другой стороны, обеспечивая существование безбедное семье и тому самому сподвижнику, о котором идет речь. В этом смысле, мне кажется, что эти дети – это просто тени своих родителей, и когда родители перестанут отбрасывать тень, уйдут с политической сцены, то их тени рано или поздно, скорее рано, за ними последуют. И это, мне кажется, очень важная часть такой путинской архаичной, мафиообразной системы управления и подбора кадров, когда сам Путин, делая назначения, использует в качестве кандидатов тех людей, которых он знает 10 лет и больше. Да? И когда Путин пришел сравнительно молодым на пост президента, таковых было много, это были его ровесники, которым было там 40-50 лет. Сегодня этим самым ровесникам уже 70 и за 70, и понятно, что здесь уже скамейки нет в принципе. Все, кого Путин мог вспомнить, включая там дрезденских друзей и так далее, не только ФСБшных, не только питерских по университету и по мэрии, да, они все выходят в тираж, А адекватной замены нет, тем более сейчас, когда Путин самоизолировался во многом, да, и когда круг его общения ограничен несколькими десятками людей, которые регулярно делают ему доклады или его обслуживают. Да. И мы увидели целую плеяду обслуживающих адъютантов, которые получали назначения на посты губернаторов, на посты министров, пока, по крайней мере, ни один из них не проявил себя как какой-то яркий, способный управленец, чему можно не удивляться. Да? Это очень разные профессии, очень разные качества нужны, когда ты обслуживаешь Путина или когда ты становишься публичным человеком, политиком или организатором в какой-то серьезной корпорации. Да? И в этом смысле, мне кажется, путинская система, она теряет возможность нормального собственного воспроизводства, потому что некем заполнять вакансии. Да? Вы упомянули смерть Лебедева, а там год назад ушел глава таможенной службы. Да? Есть целый ряд вакансий, важные места освобождаются, а занять их, найти человека на замену ушедшему, оказывается очень сложно. А рядом есть другая система, условно-мишустинская, технократическая, к которой, в общем, по типу относится и кириенковская система подбора кадров. Да? Вот Путин встречался с победителями конкурса «Лидеры России». Это вот как раз верхушка айсберга вот этой системы отбора, тренинга управленческих кадров. Она работает, она функциональна, она гораздо более жизнеспособна. Другое дело, что она подбирает людей как таких универсальных винтиков, да, как деревянных солдат Урфинджуса, когда кажется, что если человек справляется в федеральном министерстве на посту главы департамента, то он и губернатором, если его полгода как-то поднатаскать, может работать и где угодно. Да, эта система работает и довольно эффективно сегодня в условиях отсутствия публичной политики, но завтра, когда эта публичная политика появится и когда от губернатора потребуется не просто служить передаточным звеном, а реально организовывать региональную политическую элиту, быть политиком, а не просто менеджером, эта система будет, конечно, давать сбой.
Ну, тем более, что эти люди, собственно, и не учатся быть самостоятельными и как бы держать в кулаке ситуацию и подчиненных даже. Они приучены к некоторому компромиссу, а если честно, подчинению. Они приучены к подчинению, то, что вы сказали про винтики. Тем не менее, вот какое рассуждение. После выборов нужно же ждать какой-то небольшой смены правящей команды, ну, в первую очередь, правительственной, потому что нынешние подзасиделись, и в этом есть своя логика, Владимир Путин. Путин ее довольно часто демонстрировал, что не нужно слишком надувать отдельные фигуры, тем более такую фигуру, как премьер, кого-то из правительства. Про это у нас есть подкаст, у нас, в смысле, на «Медузе», который называется «Вид на Кремль», о политике. Его ведут Андрей Перцев и Александра Прокопенко. Всем горячо советую. Про нового премьера у них не так давно вышел выпуск. А с другой стороны, есть аргумент в пользу того, что ничего, конечно, менять не надо. Вот пока есть нынешнее поколение, все, кого, как вы сказали, Путин вспомнил по Дрездену, по спецслужбам, по кооперативу «Озеро», по петербургской мэрии, по всем уголкам своей биографии прошелся, всех, кого он рекрутировал. Вот пока они еще функциональны, наверное, нужно и оставить. Про это Владимир Гельман, политолог, не так давно написал, я позволю себе цитату. «Журналист спросил меня о том, следует ли ожидать после избрания Путина на новый срок продвижения на высокие посты в России нового поколения относительно молодых и амбициозных лидеров. Оговорившись, что не умею предсказывать будущее, ответил ему, что со стороны Путина такой шаг был бы весьма рискованным с точки зрения сохранения его власти. Исследование динамики состава правящих коалиций в автократиях, которое провел Илья Надпрожский, демонстрирует, что чем ниже ротация элит, тем устойчивее авторитарные режимы в целом и персоналистские режимы в частности. Сохранение состава правящих элит неизменно снижает вероятность переворотов и силовых конфликтов. То есть, если бы я был советником Путина, то рекомендовал бы ему оставить все как есть, ничего по-крупному не менять, не искать новых приключений в дополнение к прежним и тасовать одну и ту же колоду приближенных пока не закончится». Что думаете про необходимость вот этого обновления после выборов, про аргументы Гельмана и про аргументы, ну, назову их так, имени двух АП Александры Прокопенко, Андрея Перцева?
Я, к сожалению, пропустил передачу относительно нового премьера. Обязательно посмотрю. А по поводу того, что написал Владимир Гельман, я раздумывал, и мне кажется, здесь много справедливого, но опять-таки, как в любых случаях, когда вы берете компаративистику, тем более отодвинутую немножко в прошлое, ее всегда невозможно применить стопроцентно к конкретной ситуации. Да? А конкретная ситуация заключается, мне кажется, в том, что сегодня путинская Россия не завершила какой-то этап, и выборы в этом смысле не подводят черту, когда за ними можно начинать новый этап, подбирать новую команду и так далее. Вот все рассуждения автора, которого приводит Гельман, они хороши были бы и для нашего режима тоже, если бы он не вошел вот в период очень жесткой турбулентности, когда вообще роскошью является часто и перетасовка людей, уж, конечно, не только введение новых людей во власть, и когда цена, которую любая управленческая система платит за обновление кадров, она может оказаться слишком высокой. Поэтому я бы ожидал, чтобы правительственная команда за немногими частными исключениями осталась бы в том виде, в каком она сегодня существует и в какой она вполне Кремль устраивает. Ну, может быть, они поменяют министра энергетики, потому что он и так брался на очень короткий срок, и он уже в почтенном возрасте, а все остальное, мне кажется, скорее всего, останется без изменений. А вот те блоки, которые менять нужно, и где система давно не обновляла кадры, это в первую очередь силовой и правоохранительный блок. Да, они начали в середине 10-х годов резко менять руководство, но после той первой волны ничего не последовало. И сегодня мы видим престарелых 70-плюс-летних глав силовых и правоохранительных ведомств, которые по понятным уже чисто возрастным причинам не могут быть так эффективны, как Кремлю, наверное, этого бы хотелось. И возрастает риск того, что, как вы упомянули в случае с председателем Верховного суда, по естественным причинам человек уходит, и тогда заменять его нужно уже в режиме экстренном, а не плановом. Да? Поэтому да. У нас было два председателя суда, чемпионы долгожители. Сегодня остался только один, Зорькин, на Конституционном суде. И у нас, в общем-то, чемпионами по длительности пребывания на своих постах являются главы половины силовых и правоохранительных органов. Вот их, наверное, менять будут, тем более, что именно к ним по разным поводам какие-то есть претензии и замечания в результате той войны, которую Путин развязал и которая складывается, очевидно, не так, как ему хотелось бы этого с самого начала. Поэтому вот тут изменения я бы ожидал очень серьезные. Но мне кажется, опять-таки, очень важно понимать, что вот в этой системе номенклатурной, где каждый человек винтик, не так принципиально важно, как называется этот человек, называется он Силуанов, Набиуллина или называется он Иванов, Петров, Сидоров. Да? Очень важно, как устроена система. И вот в этом смысле мне кажется, что, конечно, перспективы есть у технократической, условно, мишустинской системы, которая оказывается гораздо более эффективной в ситуации кризиса, когда решения надо принимать быстро, когда вот эта долгая путинская система тет-а-тет разговоров с отдельными людьми и отсутствие коллективных форматов выработки и принятия решений, она оказывается бременем для системы. Поэтому как бы ни менялись, как бы ни перетасовывались кадры, я вижу наступление вот этой новой технократической системы на ту старую путинскую архаичную систему, которая уже сегодня выдыхается.
Я понял, что хочется сделать еще одну оговорку. Вы потому что упомянули про то, что если передача власти, даже не говорим про Владимира Путина, хотя почему бы нет, да, вполне серьезно можно разговаривать без какого-то особого вот этого дельфийского самонадеянного запала, что он чертовски не молод. И можно говорить, что, конечно, у Владимира Путина родители прожили долго, и он, наверное, а еще он следит за здоровьем, но все-таки он не молодой человек, это большой фактор неопределенности. утомленности, как не следи за здоровьем, может мало ли чего произойти в такую пору твоей зрелости. Это во-первых. Во-вторых, для любого поста вот в этой довольно застывшей уже системе власти, когда уходит первое лицо, баланс приходится настраивать заново. Это стресс. Я бы сказал, что технократы — это прекрасно. Должность в России очень много значит. Никакие неофициальные полномочия, и даже по экстремальным случаям, типа Пригожина, мы это видели, ничего не значит, когда наступает решительный миг. Если у тебя есть официальные полномочия, это, как ни странно, очень хорошо работает. Если ты действительно облечен какой-то вот этой нормативно описанной властью, это сильно на твоей стороне. Странно даже, как все-таки президентство Медведева удалось преодолеть Владимиру Путину, поскольку он действительно передал бразды правления, конституционную власть другому человеку. Ну вот такой оказался Дмитрий Анатольевич нерешительный. Тем не менее, если мы рассуждаем про конкретных людей, я рискну поделиться таким соображением. У меня, конечно, есть стыдный интерес следить за всякими там детками, за Ксенией Шойгу, за ее любовью к восстановлению фортов и за массовыми спортивными мероприятиями. Да что там, история с ее бывшим мужем тоже, конечно, такая абсолютно таблоидная. Роман Ротенберг, порывистый и такой вот играющий в хоккей, приковывает взор. Илья Медведев, в последнее время его мало видно, с тех пор, как он вступил в Единую Россию, было еще про него расследование, редко вспоминает, но тем не менее. Даже Лиза Пескова, которая после аннексии Крыма туда приехала и на какие-то там верфи с визитом, не имея особых полномочий. Это выглядело совершенно как, знаете, петербургский барчук приехал в имение посмотреть, откуда же ему рента поступает, и два раза в жизни он там был, первый и последний. И про сына Пескова, на самом деле, Николая, тоже было интересно. Якобы он воевал на фронте в составе ЧВК Вагнера, хотя никто его там толком не видел, и все известно со слов Пригожина и, собственно, отца. Ну, да, есть в этом определенный интерес, но куда интереснее следить за другими людьми. Вот вы говорили про технократов, там Максим Орешкин, да, звезда которого сейчас аппаратная в «Зените». Он вроде бы важная фигура, но максимально я сосредотачиваюсь на тех, кто и с одной стороны кровный наследник, и с другой стороны в систему глубоко встроился. Такие персонажи, как Турчак-младший, генсек «Единой России», бывший псковский губернатор, и вот эта история с избиением Олега Кашина тоже с ним связана. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья, реальный полномочий, реальный управленческий опыт, ну и, собственно, сын своего отца. Или Дмитрий Патрушев, тут уже с большими сомнениями, но тем не менее. Вот это сочетание кровной родственности и встроенности в аппарат, мне кажется, наиболее любопытным. Вы как думаете, вы за кем следите, в том числе поименно?
У меня есть довольно большая галерея детей, за которыми я слежу. Вот те, кого вы назвали, это в массе своей скорее представители золотой молодежи, которые не просто не являются даже тенью своих родителей, а являются заметной пеной на поверхности, пока, скажем, Песков является какой-то видной фигурой, но которые не встроены в систему. Да? А есть целая плеяда людей, и некоторые вошли в ваш список, которые в систему встроены. Да? И в этом смысле очень интересно, во-первых, посмотреть на их траектории. Да? Траектория обычно такая: человек из путинской, в широком смысле, команды идет в какой-нибудь престижный университет или Академию ФСБ, или МГИМО, или дипломатическую академию заканчивает. Вот этот набор, он у многих, и у многих, кстати, относительно молодых людей, ну, типа там двух детей Фродкова, да, которые менее заметны, и Павел, и Петр, но которые, в общем-то, гораздо более важную функциональную роль в системе выполняют. Один во главе Промсвязьбанка, а другой в качестве первого зама, управляющего делами президента, гораздо более функциональную роль играют, чем многие другие. Да? Дети Патрушева, мне кажется, это вот как раз хороший пример тени, которая моментально исчезнет, как только солнце перестанет освещать фигуру их отца. Я не верю в управленческий талант Дмитрия Патрушева. Ну, а Андрей Патрушев, он гораздо менее заметен и меньшую роль, может быть, в системе играет. Да? Есть клан Ковальчуков. Вот это серьезная сила, потому что это именно клан. Это не просто отдельный какой-то отпрыск, как у Ротенбергов, который может занимать какую-то заметную позицию, но при этом даже не совсем в политической системе. Да? А это именно такой конгломерат, где помимо двух братьев есть два представителя следующего поколения, об одном из которых сейчас много говорили. Это, кстати, очень показательный случай. Да? Человека снимают с его довольно высокого поста главы Интерреум и не назначают на какое-то другое место, но публикации «Волна» прошла относительно того, что какое-то самое высокое, возможно, место в системе государственной власти ему предстоит занять. Да? Обычно так не бывает. Обычно на самые высокие места сначала назначают, а потом человека освобождают или одновременно освобождают от менее высокого предыдущего места. И можно вспомнить Рогозина, да, перед отставкой которого, как пока выглядит долговременной, шли разговоры о том, на какое высокое место его поставят. Да? И вот в этом смысле клан Ковальчуков, мне кажется, это очень серьезное, тем более, что он смыкается с кириенковским кланом. Да? И это вот Чеболь, который я вижу в составе и всей этой системы вокруг России, медиахолдинга и так далее, плюс Курчатовский институт и плюс Росатом. Да? И, кстати, когда мы говорим о траектории, то после вот этого престижного образования, причем часто это за пару лет человек параллельно заканчивает там Академию ФСБ или Дипломатическую академию, после этого они, как правило, эти отпрыски идут, шли в крупные госкорпорации, сразу на очень высокие места, а уже дальше, либо показав себя как относительно самостоятельные и независимые и перспективные управленцы, они могли делать какую-то серьезную карьеру. И сегодня мы видим в системе госвласти, ну, по крайней мере, три такие крупные фигуры, кроме упоминавшегося Ковальчука. Это и Илья Шестаков, который первый стал руководителем федерального ведомства, и Патрушев старший, который возглавляет Министерство сельского хозяйства, и, главное, Денис Мантуров, который как бы взорлил и к посту министра промышленности добавил пост вице-премьера, и который является как бы надеждой и потенциальным сменщиком руководителя другого мощного Чеболя, Ростеха, который в ситуации войны играет колоссальную роль. Но отсюда и проблемы, да, потому что на него возложены очень большие ожидания, а эти ожидания, в общем, не очень соответствует реальному состоянию дел. И мы видели, да, что президент выступил с посланием, а на следующий день вышло заявление Минпромторга и Ростеха о том, что они, по сути дела, сорвали программу развития авиационной промышленности. Другой вопрос, что она изначально составлялась под желание Путина, а не под возможности промышленности и всего остального. Но это довольно символично, потому что это крайне важная для Кремля вещь, та, на которую возлагаются очень большие надежды. Там же надо быстро заменять, в общем, украденные иностранные самолеты. И в случае невыполнения этой программы у нас вообще могут быть очень серьезные кризисные вещи с авиатранспортом.
Могу я вас попросить еще вернуться к людям, на которых вы смотрите, подразумевая, что в ответственный миг они могут попытаться взять власть? Для них это будет легче всего, что ли, да, сделать и нарисовать, может быть, общий портрет бюрократа-наследника через дефис. Кто сможет взять власть, а кого заест власть пожилых советских по происхождению деятелей? Ну, то есть мы, кажется, видим точно, что будет пропущено одно поколение, люди чуть моложе, да, на 10-20 лет, чем Путин и его товарищи. И вот они уже, наверное, не дождутся своего звездного часа. Хотя, как знать, тут, конечно, когда играешь в Кассандру, всегда проигрываешь.
Во-первых, мне кажется, что с уходом Путина будет очень сильно меняться система. То есть невозможно себе представить сохранение системы, созданной Путиным, и, стало быть, замены Путина в лице кого бы то ни было. Да, вот как в 1953 году система очень сильно изменилась, и вместо сильной очень власти одного лидера появилась какая-то группа, и это будет неизбежно и у нас. Вопрос в том, как надолго вот этот транзит будет создан, когда власть Путина будет распределена между рядом людей, и в этом смысле наследников у Путина, как у российского царя, не будет. По крайней мере, какое-то время, если только транзит не приведет к воспроизводству вот этой старой системы. Но опять-таки, мне кажется, что в управленческом плане все поменяется достаточно сильно, потому что та система личной власти, которую выстроил Путин за 25 лет, она не может, мне кажется, пережить самого Путина, неважно, кто займет там формально первое, кто займет формально второе место. Да? И в этом смысле будет ли опять потерянное поколение? Но, с одной стороны, дело к этому идет, с другой стороны, мы видим, что система, вообще говоря, она достаточно эффективна в плане подбора кадров. И Путин после Крыма ведь произвел очень серьезную ротацию глав корпораций. Да? А принципиальный смысл этой ротации заключался в том, что системе не нужны люди, которые обладают самостоятельным ресурсом, опираясь на ту корпорацию, которую они либо создавали, либо возглавляли в течение там, 10-15 и более лет. Поэтому простая ротация, особенно когда замена приходит не изнутри, а откуда-то снаружи, она ведет, с одной стороны, к тому, что Кремль усиливает контроль за этой корпорацией, да, там, назначая Шойгу на пост министра обороны. А с другой стороны, корпорация, несмотря на свою потенциальную мощь, не имеет фигуры, которая ее интересы представляет на самом верху. Да. И в этом смысле, мне кажется, логичнее было посмотреть типологически, не персонально, а типологически на фигуры таких эффективных бюрократического плана управленцев, как, скажем, Мишустин или как Собянин, не имея в виду, что это люди, которые персонально заменят Путина, а имея в виду то, что именно вот эта модель командной игры, модель технократического подбора и тренинга кадров, модель больших команд, в принципе, гораздо более жизнеспособна, и в этом смысле за ней будущее.
Вы упомянули сталинский пример. У меня, честно говоря, на 5 марта не так давно была очередная годовщина, как там шутили в советском анекдоте, поднимая тост за Чейна и Стокса, смерти Иосифа Сталина. И у меня было такое размышление, оно несколько заготовленное. Рискну с вами им поделиться в таком случае. Мне вот не очень нравится лозунг «Помер тот, помрет и этот». И вот эти надежды, связанные с тем, что уход первого лица автоматически приведет к разрушению персоналистской автократии. Мне не очень нравятся аналогии ни с 53-м, ни с 91-м, ни с какими-то другими годами. Хотя, ну да, есть сейчас какое-то начало, проблеск гонки на лафетах мы видим, но это все совершенно не обязано повторяться. И знаете, вот за что хвалят часто немолодых людей, говорят, какой он мудрый. Поскольку трудно держать в голове многим возрастным людям сложные связи, они очень упрощают картину мира, и мы действительно, взглянув так несколько магистрально на какую-то ситуацию, думаю, а действительно, из чего мы сложним? Вот примерно с таким же не старческим, а скорее недоразвитым, моложеватым еще прямолинейным подходом, я думаю про то, почему мы представляем себе будущее России как-то особенно сложно. Почему мы бежим от аналогии с центральноазиатскими режимами, с азербайджанским режимом, с белорусским сценарием, который, видимо, по таким же нотам будет разыгрываться. Почему мы не думаем, что в какой-то момент за 5 минут до смерти или в момент, когда Владимир Путин не сможет больше прочитать длинное послание Федеральному собранию, он проведет очередную спецоперацию и взведет на трон, ну вот буквально своего родственника. Хорошо, даже если не родственника, но такого же нового Путина, пусть и не связанного с ним кровно. На мой вкус, вполне может даже, собственно, дочку посадить, Екатерина Тихонова уже готова. Вот ее достаешь и предъявляешь по всем каналам народу, с риторикой типа «Ну а кому еще продолжать дело Путина, как не человеку, которому Владимир Владимирович, спасший страну от нападения Запада, победивший проклятые 90-е и прочее по всем кочкам, кому он еще может доверить государство? Только ей, она же такая умная, кандидат физмат-наук. По-немецки говорит, как батюшка, востоковедческое образование, понимает дружественные страны, глобальный юг и нашего главного партнера в Пекине. Да она занималась в МГУ, вы не знаете чем, это же грандиозно, и на практике, и вот этот центр при МГУ многомиллиардный, да она там ковала будущее страны, она приходит к вам как новая надежда, новый молодой энергичный лидер, кому как не ей. Ну и, пожалуйста, новый Алиев вместо старого, да, Ильхам вместо Гейдара, пожалуйста. И все вот эти автократы, которые привыкли подчиняться, быть винтиками, эффективно проводить решения, которые сверху спускаются, которым на самом деле, наверное, не очень естественно будет договариваться друг с другом, которые не привыкли к коллегиальности, но они прекрасно скажут, да, отлично, чего изволите, Екатерина Владимировна, будем проводить ваши решения и дальше. Мириться с Украиной и с Западом? Миримся. Не мириться? Не будем мириться. Ну, то есть, я, честно говоря, не очень понимаю, почему мы думаем, что после Путина будет что-то кардинально другое, почему не случится, собственно, передача власти по тому же сценарию. Ну, хорошо, там будут какие-то, безусловно, уступки, но я боюсь, они нам не понравятся, да, может быть, какой-то специфический федерализм и специфическое делегирование полномочий, но в кадыровском духе, да, ну вот в Чечне там у Рамзана Ахматовича или он сам, или его дети многочисленные назначены, вот это их вотчина, вот это ваше, это мое, и я над вами парю в качестве главного арбитра. Может так пересобраться? Может. Будет это стрессом? Будет. Вероятно ли это? Вполне вероятно. Ну, то есть, понимаю, что непредсказуемость крайне велика, но вот этот сценарий вполне может быть в голове у Владимира Путина. Что думаете по поводу моих вот этих наивных излияний?
Я думаю, что да, такой сценарий может быть в голове у Владимира Путина, но он проехал уже ту станцию, на которой он мог этот сценарий реализовать, и я не думаю, что сценарий передачи власти возможен. Возможен переход власти, да, а передача власти нет. И мы, собственно, и в постсоветском пространстве, которое вы упомянули, видим не так много успешных образцов, да. Там бывает сохранение с некоторыми модификациями режима, как в Туркмении, например, да, когда ломается схема как бы законной передачи власти, и когда к власти приходит человек совсем не тот, которого заранее на этом месте видели. У Алиевых это немножко иначе, но там тоже сложная довольно была вещь, и это не то, что Ильхам легко и просто унаследовал своему батюшке, хотя тот его, очевидно, в последние годы очень сильно на это место продвигал. Что касается Путина, то, смотрите, он до последнего времени, в общем, своих родственников не особенно светил, и, мне кажется, не от хорошей жизни он ту же самую Катерину сделал сопредседателем группы в РСПП по импортозамещению, а потому что он сам не может за всем следить, а доверять некому. И племянница его, которая намного более приспособлена, двоюродная, я думаю, к такого рода возвышению, как публичная политика, Анна Цивилёва, да, она тоже вот сегодня рулит большим фондом защитников Отечества. Но мне кажется, это все скорее демонстрирует невозможность такого рода наследования, чем какие-то реальные перспективы такого рода. Да. Кроме Путина, никто в созданной им системе не может легко занять его место по той простой причине, что система так устроена, да, что она устроена как баланс сил, враждующих между собой мощных каких-то групп. Соответственно, ни один из сильных представителей этих групп не может занять место Путина, потому что это ломает баланс и рождает сопротивление коалиции остальных групп. Да? Как бы сильна ни была та или иная группа, там условно Ковальчуковская, да, как только она попытается что-то серьезное усилить в своих позициях, моментально создается коалиция более слабых, может быть, групп, которая, тем не менее, способна предотвратить вот это усиление. Да? И судьба Ковальчука-младшего, который рассматривался как потенциальный министр энергетики там, 3 года назад, но не занял эту позицию, мне кажется, вот как раз иллюстрацией такого рода. Поэтому еще мне кажется, что вместо того, чтобы следить за какими-то конкретными принцами, как их когда-то называл Минченко, нам стоит больше внимания обращать на структуры, на институты, какими слабыми они ни были. И вот здесь у меня как раз надежда на то, что такая деинституционализированная система, которую создал Путин, где, по сути дела, есть один единственный институт, институт президентской власти, большого президента, тех людей, которых Путин облёк какой-то властью и ответственностью, но своей. Да, это и администрация президента, и президентские советы, и президентские представители и так далее. Да. Как только мы вынимаем президента из этой кучки, сразу рушится все остальное. Что такое администрация президента, если сегодня нет сильного президента? И все эти таинственные, мощные и прочие фигуры, они превращаются в труху. Да? Куда деваются все те, кто отсвечивает властью этого нашего президента Солнца? Они все затухают. И наоборот, на первый план тогда выходят те, кто сегодня находится в тени, те структуры, которые, ну, худо-бедно все-таки там, даже по нашей конституции, обладают какой-то реальной самостоятельной властью. Да? В этом смысле это будет очень серьезное испытание для системы, но и надежда возникает потому, что после Путина система должна будет выстраивать и укреплять какие-то институты, которые Путин сознательно все годы своего правления ослаблял и демонтировал. Потому что без институтов невозможно делить власть, невозможно ни о чем договариваться, невозможно вообще сохранить какую-то относительную стабильность и контроль за ситуацией. Другое дело, как это все будет выглядеть, как это будет развиваться, посмотрим, что называется, если доживем до этого времени. Но институционализация, она неизбежно. Это не обязательно и даже маловероятно укрепление и усиление демократических институтов, но это обязательно создание каких-то институтов на руинах сильной персоналистской власти, лидер, который ушел.
Отлично. Мне кажется, что это вполне может быть итогом. У меня есть просто небольшое уточнение по поводу одного из институтов. Не знаю, включаете ли вы его вот в эту расширенную президентуру или нет. И когда после 1953 года делили власть, существенно занимались этим институтом, и потом долгие годы за ним специально наблюдали. Это называлось партийным контролем. И в конце 80-х, начале 90-х тоже голос этого института был важен. Я говорю про специальные службы, и часто про это говорят спецслужбы. И в нашем подкасте об этом тоже говорилось, что КГБ был не против. Они считали, что, ну, прекрасную перестройку, избавимся от партийного контроля. В общем, насколько важно, на ваш взгляд, что будет происходить и что будут думать люди, которые всю страну контролируют и там присутствуют в вузах, на предприятиях в качестве прикомандированных сотрудников, обладают гигантскими полномочиями, теневой и не теневой собственностью и прочим-прочим.
Да, мне кажется, что это очень важная сеть, именно сеть, не фигуры, которые сегодня стоят более формально или менее формально во главе этой даже не корпорации, а гигантского конгломерата, да? А именно сеть, которая оплела всю страну. Но мы видели, как эта сеть быстро ослабела и ушла в никуда, когда во времена Горбачевской перестройки менялся режим. Мы видели, как эта сеть может очень быстро ослабеть, как это произошло в 90-е годы, ставшей для них, для всех такой очень серьезной травмой, на всю жизнь отпечатавшейся, как мы видим из заявлений Путина, в их памяти. Но сама сеть, она, конечно, очень важна. И, кстати, я не случайно упомянул, что вот эти вот, на мой взгляд, наиболее успешные из поколения детей — это люди, которые формальные и неформальные, имеют звание там от капитана до полковника ФСБ, и в этом смысле могут и сегодня на своих постах рассматриваться как представители этой системы. Да, есть книга, которая сегодня доступна на русском языке, Кэтрин Белтон, о нашем режиме, которая как раз вот эту идею, что именно КГБ все время, будучи очень мощной силой, продвигал там того же Путина или кого бы то ни было еще, и, наконец, восторжествовал. И в этом смысле, каким образом вот эта система будет меняться или будет ломаться, это, конечно, очень большой и серьезный вопрос. Хотя, повторяю, что есть институты формальные, институты неформальные, да, и после Путина, я думаю, и те, и другие будут и менять свои функции, и существенно укрепляться. И мне кажется, что один из, если не главный урок того очень сложного, травматичного развития, которое мы наблюдали в нашей стране за время правления Путина, это то, что представители спецслужб должны выполнять свою роль, которая есть в любом государстве, но они ни в коем случае не должны получать всю власть в государстве, как это произошло у нас.
Спасибо огромное.
Спасибо вам, Влад. Всегда интересно поговорить.
Это был Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований, приглашенный исследователь Фонда науки и политики в Берлине. Все самое важное про экстренную рассылку, про то, где на нас подписаться, я сказал в самом начале. Просто хочу еще раз обратить ваше внимание. Если вы это забыли сделать, увлеклись нашим разговором, пожалуйста, все-таки пройдите по ссылке в описании к этому подкасту и сделайте это. Вторая важная вещь, и да, это опять гигантская просьба, поддержите «Медузу» финансово, если у вас есть такая возможность, если у вас есть заграничный счет, невидимый Российской Федерации, и если вам это по карману желательная сумма от 15 евро и выше, в таком случае большая часть отправленных вами денег достанется именно нам, а не уйдет в качестве комиссии посредникам. Ну и кроме того, ежемесячно, если вы оформите ежемесячный донат, это будет очень здорово. Мы в таком случае сможем планировать нашу работу, наше финансовое состояние лучше. Кого-то, например, не уволят, потому что деньги заканчиваются. Будет план, будет возможность все это рассчитывать. Если просто хочется с нами поболтать, пишите на e-mail podcast@sobakameduza.io, и не обязательно это могут быть какие-то глубокие мысли. Вот, скажем, недавно Сева написал письмо с темой «Новость про мем с волком», и там действительно новость про мем с волком, с волчиной цитатой прямо в заголовке. Про главного тренера «Спартака», который написал: «Пес может прикинуться волком, но всегда будет оставаться псом». Я, естественно, Сева, вам, если вы не видели, ответил эмоджи, сердечко и волк. Спасибо всем за внимание, спасибо всем за поддержку. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». До встречи.